Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Радио «Вера» редко обращается к сюжетам, которые буквально на слуху будоражат умы. Наша все-таки традиция, наш стиль состоит в том, чтобы подождать, пока сиюминутность, сенсационность несколько переварится в обществе, и темы, которые действительно важны для нашей культуры, истории, веры, обсудить в тот момент, когда горячечная лихорадка дискуссии несколько отошла в прошлое, и можно взглянуть на ситуацию издалека. Вот, собственно, уже несколько месяцев идут, то утихают, то вновь разгораясь, споры по поводу недавно вышедшего в прокат фильма «Союз спасения», посвященного мятежу декабристов. И споры эти, слава богу, давным-давно покинули сферу политики и переместились в сферу культуры, сферу истории. Налет каких-то страстей политического характера отлетел от них. Мы можем, так сказать, уже с чистой совестью подключаться к тому, что там происходит. Важно то, что этот фильм обнажил несколько мифов, которые присутствуют в умах. И сейчас мы замечательным специалистом по этой эпохе будем разбираться, что из этих мифов соответствует истине, а что есть плод идеологии или, может быть, просто невежества. Итак, у нас в гостях замечательный историк, специалист по концу 18-го, первой половине 19 века, профессор исторического факультета МГУ, доктор исторических наук Андрей Юрьевич Андреев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я, с вашего позволения, очень коротко и вот, ну, может быть, не вполне серьезно, но обозначу эти мифы. У нас в стране сколько, так сказать, общественно-политических лагерей, столько по поводу каждого исторического события возникает и мифов. Вот, собственно, декабристский бунт 1825-26 годов дал три мифа. Один из них говорит о том, что это светлые мечтатели, романтики, которые не хотели терпеть вот эту страшную глыбу деспотизма и желали перевернуть Россию, отправив ее на путь прогресса и процветания. Миф, скажем так, либеральный. Другой миф – это были первые комиссары в пыльных шлемах. Да, надо было все это разгромить, все это поставить на дыбы, перевернуть, измельчить. А, жаль, только люди рановато начали. Маркс еще не родился, они не могли его читать, и вот поэтому неудача их постигла. Ну и третий миф, вы знаете, все они были до единого. Либо масоны, либо подмасонки. И мало того, они все были подкуплены, скорее всего, Госдепом Соединенных Штатов, или тем, что было в тот момент вместо Соединенных
Англии,
Штатов.
Англии, конечно же.
Ну, например, да. Значит, три этих мифа говорят о том, что ну, в первом случае это абсолютное добро, в последнем случае абсолютное зло, ну, а третий делает из них некую экзотику, приближенную к тематике прекрасной, в кавычках, и справедливой гражданской войны, но которая случилась на 100 лет до настоящей гражданской войны. Вы, как специалист, должны бы провести вот между наших радиослушателей просветительскую работу. Собственно, кто они были, декабристы, в социальном плане, каким кругам они принадлежали и, собственно, точно ли это движение тяготело именно к прослойке военных? Собственно, что это были за люди?
Спасибо большое, дорогие радиослушатели. Мне приятно, что я могу несколько слов сказать на этот счет. Не то чтобы я прям хочу опровергать все мифы, это, как показывает история, дело неблагодарное, но хотя бы попытаться объяснить, как наука исследует подобные явления. Ну и начать мы должны с очевидной вещи, которая как-то всегда теряется при любом мифе, что декабристов можно понять только если мы понимаем их эпоху. Прежде всего, это люди своей эпохи. То есть это люди, которые жили в контексте политических, культурных, общественных и иных событий, переживаний, образов, символов и прочего вот первой четверти XIX века. И через этот язык, через эти образы, через эти понятия мы можем понимать, что такое декабристы. Второе, что это дворяне. То есть это люди, конечно, дворянская культура. Конечно, это большей частью офицеры, то есть были среди декабристов светские, но, пожалуй, не было вот прям так совсем сугубо светских, которые вот прям никогда не служили.
Ну, Ролейша.
Ну, хорошо, да, Ролейф на слуху, да. Но просто, как правило, люди хоть где-то, хоть как-то, ну, послужили, а потом уже подавали в отставку. Так что элемент чисто светских людей там был, конечно, незначительный, поэтому это были офицеры. И еще давайте вспомним, что как офицеры они в разной степени все-таки, ну, большей частью участвовали в Отечественной войне 12-го года и заграничных походах, что очень важно.
Вы хотите сказать, что они были прежде всего боевые офицеры, вот не просто такие светские?
Это хороший вопрос, потому что я объясню, в чем тут маленький подвох. Маленький подвох состоит в том, что декабристы принадлежат во многом к лучшим фамилиям, дворянства русского, да, они находились в гвардии. Гвардия, например, участвовала в Бородинском сражении. И если мы посмотрим, да, значительное число декабристов были участниками Бородинского сражения, встает, естественно, вопрос, а почему они тогда живы? Мы знаем масштабы потерь в Бородинском сражении. Ответ очень простой. Гвардейские полки в боевых действиях при Бородине практически не участвовали. Они стояли в резерве.
Но во время боя за Семеновский овраг они постояли все же против наполеоновской кавалерии.
Да, они постояли под обстрелом, да, но так сказать, чтобы они прям вот были на переднем рубеже этого сражения, мы не можем. На самом деле есть знаменитое сражение, которое я сам очень люблю. Это сражение под Кульмом, да, где действительно героически показал себя именно Семеновский полк, знаменитый, да, и вот там декабристы принимали участие, и там многие их товарищи погибли, кстати, то есть те, которые могли бы стать декабристами, они о них потом вспоминали, у нас есть источники этих людей, вот декабристы, не ставшие декабристами, потому что они погибли именно в этом сражении, или кто-то из них стал раненым, там кто-то просто вот там руку, ногу потерял, так это осталось.
Давайте обозначим год и обстоятельства сражения.
Ну, Кульмское сражение, это 1813 год, это август по нашему, значит, стилю, и это сражение, которое явилось, по сути, поворотным пунктом во всей кампании 2013 года.
А то есть кампания складывалась, в общем, неудачно.
Очень неудачно, крайне неудачно. И если бы не это сражение, у Александра I была реальная угроза оказаться в плену. Ибо так сложилась ситуация, что после поражения под Дрезденом корпус Ван Дамма, если бы он вовремя пересек Рудные горы, он мог бы запереть пути отступления для той армии, с которой находился и Александр I, и прусский король. И вот именно русская гвардия спасла, собственно, и императора, и спасла всю кампанию, разбив Ван Дамма. Так вот, я вернусь к своей мысли. Значит, декабристы, да, это дворяне, дворяне определенной эпохи, и поэтому, если мы начнем с формирования этого поколения в целом, здесь мы должны несколько пластов выделить. Первый, все достаточно понятно, простой, если мы посмотрим на воспитание. Они воспитывались на каких примерах? Как вообще воспитывались дворянские юноши? Что они читали? На что они равнялись? Их примерами, конечно, были античные герои. То есть с юных лет... Есть известные анекдоты, давайте я поберегу время, не буду рассказывать. Это известный анекдот про Никиту Муравьёва в 5 лет, как он уже хотел походить на Катона. То есть вот с самого юного возраста они грезили всеми этими античными добродетелями, античными героями, Катоном, братьями Гракхами, да, естественно, не только полководцами, но и теми, кто приносил, кто оставил права народа. И вот это понятие античной доблести, гражданственности античной, очень было важно для декабристов. Ну и, соответственно, а кто всегда нападает на народ, давайте это понятие обозначим, он пригодится дальше, это тиран. То есть самый плохой человек в этом пласте воспитания, который вот сразу превозносится как нечто такое страшное, ужасное, это человек, похищающий права народа, человек, который узурпирует республики или каким-то еще образом восходит на вершину власти, и это называется тиран в античном мире.
Ну, то есть, иными словами, мы видим то, что несколько десятилетий, которые предшествовали выступлению декабристов, это определенная гипертрофия античных примеров, древнегреческих, древнеримских, в нашей системе образования.
Это не система образования, их воспитывали дома.
Домашнее образование.
Да, домашнее, да, просто это то же самое читали и европейские юноши, здесь они как бы не выделялись.
Так, а значит, и в европейском образовании была,
конечно,
та же самая гипертрофированность.
Конечно, потому что эти же, да, юноши в Европе стали делать французскую революцию с теми же самыми понятиями. Здесь мы совершенно понимаем, да, есть определенное родство поколений, конечно. Итак, первое – это античность и их представление вот об этих гражданских понятиях, которые они оттуда черпывали. Еще раз, все декабристы читали Тацита, все декабристы читали Светония, и, соответственно, именно из подобных книг они брали примеры положительного поведения по отношению к правителю и другого поведения, в том числе вплоть до возможности восстания или убийства того или иного тирана. Если мы возьмем, например, даже Геродота, мы узнаем там про Гармодия Аристогетона, знаменитых тирана-убийц, которых народ возносил, превозносил как героев. И декабристы, в общем, в них также видели героев. Вот это один пласт воспитания. Теперь второе, что они пережили в своей жизни. Как я сказал, они были офицеры, они были молодые. Еще можно посчитать средний возраст декабристов. Я не помню, кто-то их считал по алфавиту декабристов. Где-то около 25 лет, может быть, даже меньше. Соответственно, они все, конечно же... Нет, ну, да, не 25-му году, неправильно сказал. В общем, смысл в том, что они были молодыми, когда они были на полях сражений, прежде всего, в той самой кампании. Да? То есть им свойственно было вот в самом раннем юношеском возрасте оказаться в гуще истории. В момент Отечественной войны 12-го года им всем было около 20 лет. И это означает, что они, можно сказать, в юношеском возрасте попали в гущу истории, в гущу тех событий, которые они это видели, которые определяли судьбу Европы, причем судьбу Европы на десятилетия вперед, чуть ли на весь век вперед. И вот пройдя не только Отечественную войну, но и пройдя заграничные походы, будучи сами свидетелем этих изменений, они получили какую-то определенную, не знаю, прививку, что ли, или, если хотите, наоборот, заразу, вот этой своей сопричастности к историческому процессу и, может быть, даже ответственности. То есть они увидели, как их действия влияют на Европу, и они подумали, а почему бы своими действиями мы не можем изменить Россию? Понимаете, не каждое поколение в русской истории было готово менять свою страну. Очень много было поколений, а они выделяются, историки это умеют делать, любят считать поколениями. Очень было много поколений конформистов, да, которые что-то уже получили, которым достаточно было сохранять то, что у них было. А вот поколение декабристов было иным.
У них было такое мечтание, что они находятся буквально где-то на нерве истории.
Абсолютно
чуть-чуть
верно.
Что-то сдвинуть, и целые пласты переменятся.
Да, да, совершенно верно.
Ну и, насколько я помню, не только всяческие революции их этому учили. В конце концов, против революционных генералов они воевали, побеждали. Но вот, например, как раз незадолго до 1825 года в Испании были события, связанные с деятельностью военных командиров Кироги и Риего, которые провели в конечном итоге успешный военный переворот, изменивший государственный строй Испании.
Совершенно верно. И это как раз тот третий пласт, который я хочу еще добавить к складыванию этого поколения. На глазах декабристов, на глазах их поколения происходит конституционное движение в целом по всей Европе. То есть до вот революции и конституции в Испании, которую вы назвали, немецкие государства целых... ну, порядка 10 немецких государств, там, мелкие, большие, получили свои конституции. Это все было после Венского конгресса на глазах у декабристов. Французское королевство получило конституцию благодаря лично Александру Первому. Конституция была сложная, она предполагала политическую борьбу между роялистами и либералами. Эта борьба шла очень активно, а декабристы любили читать французские газеты. И они видели, что такое конституционное движение, как управляется страна в рамках конституции. И дальше начались революции. Первое – это действительно за конституцию в Испании. Затем такая же революция принесла конституцию в Пьемонте, в Неаполе, в Португалии и вплоть даже до знаменитой революции в Греции, которой декабристы очень сочувствовали и рвались, можно сказать, тоже многие из них, освобождать греков. Все это было некие новые политические явления, в контексте которых декабристы, конечно, хотели бы воспринимать и общественную жизнь в России.
Ну что же, поскольку мы коснулись событий в Испании, я думаю, будет правильным, если сейчас в эфире прозвучит музыка того времени, связанная с Испанией. Итак, Михаил Иванович Глинка, «Арагонская охота». Thank you.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с замечательным историком, доктором исторических наук, профессором исторического факультета МГУ Андреем Юрьевичем Андреевым обсуждаем мятеж декабристов 1825 года и представление в общественной мысли о том, что тогда происходило на самом деле. Вот, собственно, мы пытаемся пробиться к этому самому на самом деле. Вы начали говорить о взглядах декабристов, и прозвучало слово «конституция», «конституционное движение». То есть, с вашей точки зрения, основная мечта декабристов была именно по образцу тех стран, которые обрели конституцию, Франция, Испания, Пьемонт, получить что-либо подобное для России. А, кстати, напомним, что Польша получила тогда конституцию в качестве подарка на новоселье. Она переместилась в пределы Российской империи, Польша, от самого императора Александра I.
Да, я с вами согласен. Еще раз напомню, что как воспитанный на античных идеалах, для декабристов главное слово было, конечно же, гражданин. Мы знаем стихотворение Рылеева, давайте я не буду смотреть школьную программу. Гражданин – это основное слово, но гражданин – это одновременно главное понятие в Конституции. Ибо что такое Конституция? Это закон, единый для всех граждан. То есть они становятся гражданами тогда, когда они все подвластны единому закону. Конституция приходит на смену сословному организации общества, сословному порядку, своему старому режиму. При старом режиме у каждого сословия свои права, ну, как это было даже в жалованной грамоте Екатерины, это как бы мы достраивали тогда старый режим. А сейчас все устроено по-новому. То есть, действительно, ну, хотите, я не сторонник этого слова, но могу его произнести, декабристы мечтали о модерне. Конституция – это документ эпохи модерна, и вот Европа вступила в эту эпоху модерна, и Россия, по мысли декабристов, тоже должна сбросить остатки старого режима и стать государством модерна. Ну, вот в этом понимании, государством нового порядка. Так что это было, с одной стороны, мечты, с другой стороны, вы правильно сказали, они были вполне реальны. Если Александр I даровал Конституцию Польши, если он сам говорил в 18 году о желании даровать Конституцию России, то почему же России не получить Конституцию и прямо сейчас? Зачем ждать? Декабристы не хотели ждать. Они не хотели думать над такими вопросами, готова ли Россия к Конституции, как на самом деле будет устроена эта Конституция в условиях, когда 98% населения представляет собой крестьян. И прочее, и прочее. Насколько мы не похожи даже на ту же Испанию. Я уже не говорю уже о Польше. Но их это не заинтересовало. Их интересовал сам факт Конституции. А дальше мы разберемся.
То есть вы, в сущности, говорите о том, что на тот момент Конституция была, ну, мягко говоря, неорганична для той исторической ситуации, которая была в Российской империи.
Ну, я бы так прям жестко не стал формулировать, но вы понимаете, Россия сложная страна, она большая страна. И, конечно, Конституция тоже процесс. Я же не живу в то время и не могу давать советы Александру Первому или Спиранскому. Я знаю, как и мы все, о ряде законопроектов, которые пытались Россию на этот путь поставить. Ну, авось бы началось, авось бы что-то получилось. Но, конечно, декабристы не смотрели глубоко. Они не глубокие мыслители. Спиранский был впереди их намного. Много-много шагов, понимаете, в своих попытках действительно что-то такое устроить для России более-менее реальное.
Ну вот вопрос по существу. Для России Конституция – это значит определенное урезание прав самодержавного правителя. Какая бы она ни была, более жесткая, более мягкая Конституция, более парламентарная, республиканская, достаточно ограниченная Конституция, может быть, но в любом случае государь, монарх, законный, богом венчанный, что-то отдает, что-то теряет. А ваша точка зрения, действительно это было необходимо на тот момент?
Ну, давайте только не забывать, я, когда мы записывали с вами передачу о Спиранском, об этом более подробно говорил, да, что государь и приобретает при этом. Он приобретает опору. Спиранский главную свою мысль, он ведь не говорил, что он хочет ограничить власть монарха. Он говорил, что власть монарха опирается на закон. Что если власть не опирается на закон, если власть совершается абсолютно произвольно, то это слабость этой государственной власти. То есть никто... Конечно, мы понимаем, что есть понятие венчания на царство, есть понятие, конечно, вот такое, как богоизбранности, но никто не говорил, давайте украдем у нашего государя какую-то власть и кому-нибудь ему отдадим. Все это делалось, конечно, для укрепления государства. и власти. Как это декабристы себе представляли? Еще раз подчеркну. У них есть два знаменитых проекта «Русская правда Пестеля» и «Конституция Никиты Муравьева», которые оба абсолютно утопические. Вот они, я считаю, ни тот, ни другой нереализуемы
есть
совершенно.
Есть еще другие, несколько более такие неразработанные, небольшие.
Да, но, то есть, они все-таки не глубокие мыслители в этом смысле. Ну, эти проекты напоминали, понятно, «Конституцию Никиты Муравьева», американскую конституцию, да, «Конституция Пестеля», она более такая своеобычная, но тоже, в общем, более-менее понятная ее конструкция, республиканская, общая. Я к тому, что для них был сам важен факт начала конституционного процесса.
Давайте вступим в бой и посмотрим, что будет в результате. Да, вот это
конечно
такое армейское
именно
мышление.
Именно, да, начало конституционного процесса, а дальше посмотрим.
Но вот эти два документа, которые назвали, они не были единственными, но они самые известные, самые, можно сказать, в науке разработанные. Они ведь не страдают единством положения, там очень многие вещи не совпадают. То есть фактически, если смотреть на эти документы, а если еще и добавить другие, мы не видим никакого монолитного мировидения у всего этого движения.
И это верно абсолютно. У декабристов нет единой политической платформы. Как известно, у них нет согласия даже по тому вопросу, Россия должна быть республикой или Россия должна оставаться монархией, конституционной монархии. Но это не страшно. Еще раз подчеркну, что все они сходятся вот на тех вещах, о которых я говорил, то есть на главенстве закона, на необходимости создания каких-то подзаконных институтов, ибо понятно, что декабристы планировали прежде всего созыв учредительного собрания. Конечно, мы можем, вот я не могу сразу не проводить параллель с Францией. Там ведь тоже началось учредительное собрание, кончилась казнь у короля, а потом появился Наполеон. Мы можем сказать, слава богу, Господь уберег Россию от такого пути.
Ну, слава и богу, где-то да между казнью короля и Наполеоном была такая хорошая,
да, да,
густая
да, верно,
волна якобинского террора, да, разгрома Леона,
да, палачи,
и так далее.
Да, потопление в Луаре и прочее. Еще раз подчеркну, Россия не Франция, да уже больше не будут ни разу повторять. То есть мы не знаем, как бы у нас пошло по этому сценарию, но я подчеркну, что изначальная идея декабристов все-таки создание подзаконных институтов. Как вы помните, французская революция тоже некоторое время, но оставалась конституционной монархией. То есть не политическая незаданность, непредрешенность пути России, это понятно, но важно этот путь начать, важно сдвинуть с места.
Вопрос чрезвычайно важный для понимания движения, ведь у декабристов звучали голоса, которые призывали к тому, что ну вот монарх мешает, давайте монарха уберем. А как убирать, собственно? Если физически убирать монарха, соответственно, наследника, семью, то ведь это убийство.
Вот вы правильно затронули, я тогда еще раз вернусь к тому понятию, которое я просил запомнить, понятию тиран. Декабристы не говорили так, давайте уберем монарха. Они говорили по-другому, что если монарх превращается в тирана, а это ведь чисто теоретически, это такая теорема, которую надо доказывать, и они пытались ее оценить и доказать. Монарх превращается в тирана тогда, когда он нарушает общественный договор. Об общественном договоре написано было значительное количество трактатов в европейской мысли того времени. И говорилось, что у государя, у любого государя по этой теории есть не только права, но и обязанности перед своими подданными. И вот если он эти обязанности нарушает, тогда в тех же интерпретациях общественного договора подданные, в свою очередь, не только не должны вновь ему дальше подчиняться, да, то есть они так, точно так же разрывают общественный договор, но в случае, если он к ним проявляет какие-то формы насилия или просто пытается проявить свою вот эту вот волю, которая нарушает их права, то они должны его свергнуть. А уже каким путем, это как бы каждый волен выбирать по-своему. То есть подданные должны свергнуть тирана. Это говорилось в теории общественного договора. Декабристы в этом смысле подходили к вопросу как теоретики. Вначале они рассматривали вопрос, им это было страшно сложно сделать. А Александр Первый не тиран ли случайно? Мы говорили об Александре Первом с вами тоже не раз, да? Посмотрите, ну разве он похож на тирана? Разве он похож на Клисфена или на Нерона? И вот представьте, как декабристам сложно было, и они его хорошо знали, Александра Первого, сложно представить его в роли тирана, но они нашли
это. Давайте сядем, подумаем, как бы нам доказать самим себе, что наш царь тиран.
Да, они нашли этот способ. И где-то я не могу их за это упрекнуть, потому что основания были. Речь шла о так называемом польском вопросе. В том же 1818 году, когда открылся польский сейм, то, что я только что упоминал, Александр I всерьез рассматривал проект по восстановлению Великого княжества Литовского, в унии с царством польским, то есть, по сути, возвращение Польши к ее прежним границам до разделов, и для этого отторжение западных русских губерний, собственно, от Российской империи. Этот проект реально рассматривался. Другое дело, реализовал бы его Александр? Нет, но в его ближайшем окружении были сторонники этого проекта. И он действительно его обсуждал, и декабристы об этом узнали. Декабристы об этом узнали, им прислал письмо Трубецкой из Варшавы, сюжет достаточно известный, и они сказали: все, наш царь забирает у России ее земли. Конечно же, он тиран, конечно, он нарушает права подданных. Обратите внимание, как здесь позиция декабристов идентична просто позиции раннего русского национализма, потому что действительно, это же русские земли. Пусть мы их сейчас называем западными губерниями русской, Российской империи, да, но в понятии декабристов они однозначно назывались русскими землями. Значит, тот, кто отторгает от России ее земли, тиран, и он достоин смерти.
Ну, получается, такая словесная эквилибристика. У нашего царя планы плохие, хоть они пока еще не реализовались, а у нас планы хорошие, хотя они тоже пока не реализовались. И чтобы сменить планы плохие на хорошие, нам нужно душегубство.
Декабристы – теоретики во всем. Их планы цареубийства еще более теоретичны, если не сказать семихотворны, но давайте не будем. Все-таки это люди уважаемые, да, над ними прям так смеяться, но не могу не рассказать о плане Ивана Дмитриевича Якушкина, который, еще раз скажу, был очень молод, а при том, что он уже прошел Отечественную 12-го года. У него была несчастная любовь, она отражена хорошо в его письмах, и он в таком состоянии вызвался убить царя. Но как вызвался убить царя? Он захотел его убить на ступенях храма. А у нас, если мы вспомним античную историю, как раз тирана убили на ступенях храма. Помните, да, эту сюжет из Геродота? То есть он воображал себя все таким же вот античным героем. На ступенях храма убить тирана, и как еще, я здесь немножечко пропустил важное понятие для декабристов, чтобы оставалась нетронутым дворянская честь. Ну, я, собственно, говорю, что не дворяне, а в понятии культуры дворянская честь очень важна. И Якушкин предлагал на крыльце Успенского собора, в тот момент, когда государь будет выходить после молебна, приблизиться к нему с двумя пистолетами и один вложить ему в руку и, соответственно, направить на себя, на Якушкина, а другим пистолетом убить государя, спуская курки одновременно, и чтобы это выглядело как дуэль на смерть обоих.
Ох,
я не хочу смеяться, я уже сказал над этим, но вот они теоретики.
Тут шутка-то грустная. Между прочим, они при этом еще и храм бы осквернили.
На крыльце. Это за пределами храма. Да. На крыльце. Нет, храм они не осквернили.
Ну, там формальность соблюдена была бы.
Да, тем не менее, да.
Ну что же, несмотря на то, что вы здесь сейчас, дорогие радиослушатели, от нас услышали, все же хотелось бы напомнить, что это светлое радио. Радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И чтобы немного отдохнуть от этих кошмаров, мы буквально на минуту прервем наш диалог и вновь вскоре встретимся в эфире, услышим вещи еще более драматичные.
«Исторический час» на радио «Вера».